Господь любит нас, и Он показал все величие этой любви, отдав Сына Своего ради нашего спасения. И Иисус Христос, живя на этой земле, своей жизнью, своими делами продемонстрировал ту великую любовь, которую Бог имеет ко всем нам. Иисус Христос принес Царство Небесное на землю. И возникает вопрос, как мы можем стать частью этого Царства, Царства, которое принес Иисус Христос. И сегодня я хотел бы как раз с вами поговорить над одним стихом, посмотреть на один стих Священного Писания. Этот стих записан в Евангелии от Матфея в 11 главе, в 12 стихе. Вы помните, наверное, да? Этот стих очень известен, и к нему часто прибегают, да, когда говорят о Царстве Божьем, особенно когда речь идет о том, как нам стать частью этого Царства. 11 глава, 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Как вы понимаете смысл этих слов Иисуса Христа? «Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Прилагать усилия. Да, какого рода усилия, да, нужно прилагать для того, чтобы стать частью Царства Небес. Вы знаете, что по признанию специалистов по греческому языку Нового Завета, это одно из самых трудных мест в Новом Завете для перевода. То есть, по меньшей мере, существует три варианта перевода этого стиха. Вот я сегодня хотел бы специально на этих вариантах остановиться, и вы, на первый взгляд, может показаться, что мы в какие-то богословские, значит, дебри начинаем погружаться, но вы увидите, что это не так, что на самом деле из этого исследования очень интересные выводы можно сделать. Вот, казалось бы, да, простой стих, но вот когда мы читаем его в переводе, но любой специалист по переводу Нового Завета, он скажет, что это одно из самых трудных мест. Почему? Вот у нас сейчас есть три таких полновесных, да, перевода Библии на русский язык. Знаете, да, какие? То есть есть синодальный перевод, которым мы в основном и пользуемся, который существует уже с 1800, конца 70-х годов 19 века, 77-й год. Вот. И недавно появились еще два таких полновесных перевода. Это перевод Российского библейского общества и перевод Института перевода Библии. Да, его часто называют по имени Михаила Петровича Кулакова, который очень много сделал для этого перевода, который был инициатором, его называют часто переводом Кулакова. Хотя там, конечно, не только Михаил Петрович участвовал, поэтому, наверное, более правильное название — Институт перевода Библии. Итак, три русских перевода, вот я специально взял, и посмотрите, как звучит этот стих, как звучат эти слова Христа в трех переводах. Значит, ну первый из них — это синодальный, мы только что его прочитали. «Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Мы уже частично это обсудили. А вот давайте теперь почитаем, как этот стих звучит в переводе Российского библейского общества. Вы видите интересную вещь. «Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Смысл? Улавливаете что-то общее между этими стихами? Трудно уловить. Хорошо, идем дальше. И смотрим, как звучит этот стих в переводе Кулакова. «Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и люди стремятся овладеть им, полагаясь на свои усилия». Еще другой. Три разных перевода и три разных смысла в какой-то мере, да? Откуда берется разночтение такое? Ну вот это как раз вот свидетельство того, что место-то трудное. На первый взгляд нам кажется, что, ну, когда мы читаем перевод, там все легко. Вот, но на самом деле в греческом это действительно трудное место. И вот это разночтение, оно продиктовано тем, что смысл оригинального греческого текста несколько противоречив. Вот если приближенно к оригиналу переводить этот стих, то это будет звучать примерно там. Так, от дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и чинящие насилие овладевают им. Вот в греческом это звучит так. Царство Небесное силою берется, и чинящие насилие овладевают им. Видно, что вот как понять, что значит Царством Небесным овладевают те, кто учиняют насилие. И вот переводчики по-разному в некотором смысле начинают трактовать, вот как это чинящее насилие. Понятно, что, конечно, в Царство Небесное не войдут те, кто творят зло. То есть, очевидно, Христос здесь имеет что-то еще. И вот, когда начинают над этим думать, вот появляются эти варианты. И, ну, что интересно, эти варианты мы видим от прочтения к прочтению, они порой несут смысл, который, ну, трудно совместить друг с другом, на первый взгляд. Но мы сейчас посмотрим, на самом деле. Можно ли это все совместить? Но возникает сразу вопрос, а вы должны, наверное, были мне его задать. Ну вот если у нас встречается трудное место в Священном Писании, которое мы не можем понять, в котором мы какую-то непонятную, мы не понимаем, что там написано, что мы первое должны сделать? Что? Контекст, конечно, контекст посмотреть. Посмотреть, о чем Иисус Христос говорил до, о чем Он говорил после. То есть не один стих вот вырвал, это же не весь его, не вся его проповедь, это всего лишь одна часть проповеди, как бы вырванная, ну, выделенная из общего контекста. Да? О чем говорит здесь Иисус Христос? Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 15 текст. Я здесь вывел все три, чтобы вы могли сравнивать их по ходу наших рассуждений, все три перевода этого стиха на один слайд. Вот. А контекст говорит о следующем. Это, в принципе, весь контекст начинается с, ну, ближайший контекст, начинается с первого стиха 11 главы. «Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, не ты ли тот, который должен прийти, или ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Когда же они отошли, ученики Иоанновы, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Иисус начал говорить народу об Иоанне Крестителе. Да, речь идет об Иоанне Крестителе. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. А вот дальше следует наш стих. От дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. То есть о чем нам говорит здесь контекст? Помогает ли он нам понять, что же тут, почему такое вдруг возникло затруднение? То есть мы видим, что Иисус Христос говорит об Иоанне Крестителе. Он еще одно делает такое, ну, заявление или утверждение, которое порой смущает читающих Новый Завет, когда он говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Но мы знаем уже, что это значит. Да, что это значит? Это значит, что все пророки и закон, они были произнесены до Иоанна. Иоанн как бы венчает собой, да, вот этот период до Иисуса Христа. Он застает еще частично период прихода Спасителя на землю, да, но он не знает и не узнал до своей смерти о всех делах Иисуса Христа, да. Он не знал до конца, не полностью понимал Евангелие, которое Иисус Христос принес на эту землю. И в этом смысле меньший в Царстве Небесном, меньший из тех, кто знает обо всех этих истинах, да, он больше Иоанна Крестителя, потому что ему открыт больший свет. Но помогает ли нам это все в разрешении вот проблемы, возможно, проблемы с этим стихом? Как же все-таки понимать, Царство Небесное силою берется? То есть Христос здесь говорит, пророки и закон до Иоанна, да? А с этого момента что происходит? А с этого момента Царство Небесное проповедуется, да? И дальше вот как войти. То ли как войти, употребляющие усилия восхищает его, то ли, кстати сказать, неправильно здесь написано, да? Я вместо перевода РБО положил, поставил. Ну ладно, перевод Института перевода Библии. Да? Ну, в переводе РБО говорится, что то ли против Царства Небесного ведется борьба, и насилие против него употребляется, да? Или же понимать, что люди пытаются овладеть им, полагаясь на собственные усилия. Вот как понимать? Как? Что же именно здесь хотел сказать Иисус Христос? Есть еще одно параллельное место в Новом Завете. Это Евангелие от Луки, 16 глава, 16 стих. Тоже можем к нему прибегнуть для того, чтобы понять или постараться понять, о чем же хотел сказать Иисус Христос. 16 стих. Здесь фактически это такое полностью параллельное место Евангелию от Матфея. 16:16. Лука 16:16. Закон и пророки до Иоанна. А с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Это в синодальном переводе. А если мы другие переводы посмотрим, то мы опять получим то же самое противоречие. Вот. То есть и это не очень помогает, да? Ну что ж, что нам делать тогда? Ну, действительно, как я уже сказал, это не мои слова, это слова специалистов. Место очень трудное для правильного перевода, для понимания. Христос, там такое выражение греческое, которое очень трудно перевести на русский язык. А что нам делать? Смириться с этой неопределенностью и отложить этот стих до лучших времен, наклеить на него наклейку... Непонятно, что это такое, и, соответственно, как бы его обходить стороной, да? А может быть, лучше попытаться извлечь уроки из самой этой неопределенности? Ведь как интересно получается, Бог ведь не зря допустил эту неопределенность, да, в своем слове. Ведь Христос, он ничего не делал и ничего не говорил просто так. Очевидно, что что-то здесь все-таки содержится. Когда именно так он сказал, а мы вот гадаем, почему он так сказал и как это понять, а может быть, все-таки он не зря это сказал. Это не ошибка с его стороны. Это действительно то, что должно побудить нас подумать и, может быть, извлечь уроки из самого этого факта, вот из самой этой фразы, да, из того, как она сформулирована. Для того, чтобы это сделать, нам нужно посмотреть, да, на все три варианта. Вот на ваш взгляд, какой из этих трех вариантов, ну, вам кажется наиболее правильным, приближенным к евангельской истине, к евангельскому контексту? Ну, к сожалению, у меня РБО здесь неправильный, но в РБО, я напоминаю, что там говорится о том, что против Царства Небес ведется борьба, да, и против него пытаются применить насилие. Вот, это вот в переводе Российского библейского общества. Какой более, на ваш взгляд, правильный? Царство Небесное восхищают те, кто употребляет усилия, синодальный перевод. Против Царства Небесного ведется борьба, в переводе РБО. Или люди стремятся овладеть Царством Небесным, полагаясь на собственные усилия, как в переводе на Института перевода Библии. А вот что интересно-то, да? А ведь все три содержит в себе определенную истину, определенный урок. Да? Давайте мы посмотрим на самом деле на каждый из них в отдельности. Синодальный перевод. «Одни же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Важны ли наши усилия в обретении Царства Небесного, на ваш взгляд? С одной стороны, если мы откроем послание к Ефесянам, да, вторую главу, то там апостол Павел, на первый взгляд, говорит об обратном. Да, вторая глава с 8 стиха, прошу прощения. Да? «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть мы спасены благодаря каким делам? Благодаря делам и деяниям Иисуса Христа. А по отношению к нашим делам апостол Павел здесь говорит, что вы спасены не от ваших дел. Вы спасены благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Царство Небес пришло в этот мир во Христе. И мы восхищаем Его благодаря Его заслугам, Его жертве, Его благодати. Это не от наших дел, но от Его, да? Это тоже очень важная истина. Но с другой стороны, если мы посмотрим послание к филиппийцам, да, тот же самый апостол Павел, то есть это не какой-то другой автор Нового Завета, и мы могли бы сказать, нет, они здесь как бы друг с другом не согласны. Нет, здесь тот же самый автор, апостол Павел, да, в послании к филиппийцам, он говорит: «Итак, возлюбленные мои», это 2 глава, 12 стих, 12-13. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, что делаете? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Совершайте, говорит апостол Павел, свое спасение. Можно по-другому это перефразировать. Прилагайте к этому все ваши усилия. Можно вспомнить другие слова апостола Павла. Мы недавно совсем о них говорили, когда он сравнивает человека движущегося, да, человека стремящегося к достижению царства славы, да, к тому, чтобы войти в царство славы, он сравнивает с атлетом, который прикладывает все усилия, отказывается от всего для того, чтобы получить награду. И обращаясь к христианам, он говорит: «И вы также делаете. Если вы хотите получить эту награду, то вы должны также приложить для этого максимум ваших усилий». Как атлет отказывается от всего для того, чтобы получить венец тленный, апостол Павел говорит: тем более вы для получения венца нетленного должны делать то же самое. Но нет ли тут противоречия? Мы пока цитировали одного только апостола Павла. И он с одной стороны говорит: не от дел спасены, да, с другой стороны, прилагайте все ваши усилия для того, чтобы войти в Царство Небес. Нет ли тут противоречия? С одной стороны, не отдел, с другой стороны, все силы надо приложить. На самом деле вопрос очень простой. А куда мы прикладываем свои усилия? А в какую сторону мы должны их направлять? Если все наши усилия направлены на то, чтобы обрести спасение, ну, в каком смысле спасение здесь еще надо, да, сказать? Я имею в виду, чтобы обрести благоволение Божие и принятие Божие и любовь Божию. И если мы для того, чтобы это обрести, прикладываем все наши усилия, пытаясь какие-то дела сделать, которые будут угодны Богу, чтобы Он увидел, как мы стараемся ради Него и обратил на нас внимание. Вот если мы для этого прикладываем усилия, тогда противоречие очевидно, между, если мы так понимаем слова Павла об усилиях, да? Но Слово Божие говорит нам об усилиях другого рода, который должен прикладывать, и действительно каждый день, и в полной мере должен прикладывать каждый христианин. Что это за усилия? Куда они должны быть направлены? Я еще раз хочу обратиться к апостолу Павлу, к посланию к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. И он здесь говорит: «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа». То есть на самом деле Христос, нам не нужно выслуживаться перед Ним. Нам не нужно прилагать усилия, чтобы Он нас принял. Нам не нужно стараться выслужиться для того, чтобы Он нас полюбил. Потому что Он уже принял нас, потому что Он уже любит нас, потому что Он уже принимает нас. Причем это происходит, вот о чем говорит апостол Павел, не от наших дел, не от того, что мы сделали, а по Его великой любви. Он каждому человеку предлагает спасение, и спасение это Он предлагает ему даром. Он каждому человеку предлагает принятие. И принятие для того, чтобы он принял его, не нужны никакие от нас дары и никакие от нас дела. Но вот если мы приняли Иисуса Христа, то есть мы получили уже все то наследство, которое Он приготовил, мы уже приняты в Его небесную семью, мы уже приняты в число Его детей. Он принял нас, мы Его дети. Что нам дальше делать? Вот как вы приняли Иисуса Христа Господа, что говорит дальше апостол Павел? Так и ходите в Нем. То есть куда должны быть направлены наши усилия? Чтобы ходить в Нем. Скажите, а для этого вообще усилия нужны? Для того, чтобы ходить во Христе, чтобы ходить в Нем, чтобы ходить по Его следам, чтобы следовать за Ним, от нас требуются какие-нибудь усилия? Или это совершенно процесс, который на автомате должен происходить? На самом деле, ой-ой-ой, какие требуются, да? Имеет право на жизнь вариант синодального перевода? Имеет. А почему нам требуются усилия? А вот для того, чтобы ответить на вопрос, почему нам требуются усилия, для того, чтобы ходить в Иисусе Христе, нам отвечает перевод Российского библейского общества. «Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Скажите, несет он в себе истину? Без всякого сомнения. Собственно, он и говорит нам, почему нам необходимо прилагать усилия для того, чтобы следовать за Христом. Почему? Потому что наша борьба, апостол Павел говорит, не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Против Царства Небес действительно ведется борьба, и причем в этой борьбе задействованы нечеловеческие силы, сверхъестественные силы. И они, эти силы, будут противостоять всякому, кто стремится войти в это царство. Вот мы часто, может быть, об этом забываем, но нам нужно об этом помнить. Живя в этом мире, мы не являемся, вот можно так себе представить, да? Я принял Иисуса Христа, Он принимает меня благодаря своей жертве, и теперь я могу расслабиться и наслаждаться этим, да? Ну, как турист на пляже. Все, дело сделано. Да, нет? С одной стороны, да, мы можем этому радоваться, но с другой стороны, вот расслабляться. Мы в этом мире не туристы на отдыхе, но мы солдаты на передовой великой борьбы. Вот может солдат в окопе под бомбежкой сесть на шезлонге, расслабиться и получать удовольствие? Вряд ли, наверное, да? На самом деле то же самое происходит и здесь. Против Царства Небес ведется борьба. И его стремятся разорить насильники. Если мы хотим быть частью этого царства, то мы становимся и частью этой борьбы. Сатана и его ангелы, они прилагают все усилия против кого прежде всего? Против тех, кто не верит в Иисуса Христа. А зачем им там что-то делать? Они прежде всего все усилия свои направляют против тех, кто говорят о себе, что они последователи Иисуса Христа, что они дети Божьи, что они члены или граждане Небесного Царства. И очень плохо, если мы об этом забываем. Потому что тогда мы оказываемся не готовыми к этой борьбе, не готовыми к тем действиям, которые предпринимает противная сторона. Итак, имеет право на жизнь перевод Российского библейского общества? Имеет. И третий, наконец, наш вариант. Перевод Института перевода Библии. От дней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силою берется, и люди стремятся овладеть им, полагаясь на свои усилия. О чем нам напоминает этот вариант перевода? Мы вступаем, но если вот в контексте наших рассуждений следовать, мы вступаем в борьбу против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. С чем мы вступаем в борьбу? Если мы вступаем в эту борьбу, полагаясь на свои усилия, что нас ждет тогда? Да, мы об этом уже говорили, спасибо, Юрий Иванович. Я еще на одну грань хочу обратить внимание. Когда мы в борьбу против властей, начальства, мироправителей тьмы века сего вступаем, полагаясь на свои усилия, что нас ждет? Почему мы не можем достигнуть Царства Небесного, полагаясь на свои усилия? В чем тут главная проблема? На самом деле, самая большая проблема заключается в том, ее очень хорошо выразил пророк Иеремия в 17 главе, в 9 стихе. Он говорит о наших сердцах. И он говорит, что наши сердца какие? Лукавы, сердце человеческое. Более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Лукаво сердце человеческое. И скажите, какие силы нам нужно приложить для того, чтобы исправить наше сердце? Для того, чтобы оно перестало быть лукавым, а стало честным, прямым и правдивым? Какие усилия нам нужно приложить для этого? Скажите, можем мы вообще что-то предпринять? Христос говорит, можете ли вы себе полметра роста добавить? Прилагайте все усилия. Какие только есть, пусть вы даже силач и обладаете гигантской силой воли. Сможете вы себе добавить полметра роста? Как вы не напрягаетесь? А афроамериканец, если политкорректно говорить, да? Ну, мы не в Америке, можно сказать, негр. Какие усилия он должен приложить, чтобы у него кожа белой стала? Пусть он обладает огромной физической силой, пусть он обладает огромной силой воли. Это ему поможет? Чтобы его кожа стала белой. А почему? А почему? Потому что это его природа. И эту природу мы сами изменить не можем, какие бы мы усилия ни прилагали. Вот барон Мюнхгаузен смог себя вытянуть за косичку из болота. Да, вот он попал в болото, взял себя за волосы и вытянул. Как по-вашему, можно так сделать? Вот то же самое и здесь. Мы себя не сможем никогда вытянуть. Какие бы усилия мы ни прилагали, мы никогда не сможем вытянуть себя из болота греха. И все наши усилия в этом направлении, они обречены на поражение. Мы не можем изменить свои сердца, которые лукавы более всего и крайне испорчены. Что тогда нам остается, если мы сами не можем ничего сделать? А нам остается полагаться на Божье обетование. Потому что у нас есть удивительное обетование в книге пророка Иезекииля. И Господь говорит, и дам вам, вот мы не можем сами свое сердце изменить, да? А Бог говорит, я даже изменять его не буду. Я что сделаю? Дам вам сердце новое. Я не чинить буду ваше сердце. Я его возьму и заменю. И дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное. Не чинить, а взять и отправить, не знаю, на помойку, да? И дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Бог говорит, сами мы, вот мы, может быть, стремимся овладеть Царством Небесным, полагаясь на свои усилия, но это невозможно. Но Бог, то, что невозможно человеком, возможно Богу. Он говорит, я возьму из плоти ваши сердца каменные, я возьму из плоти ваши сердца злые, лукавые, испорченные, и заменю их на сердца плотяные. А для этого нужны усилия? Вот сами из себя сердце мы вытащить не можем и новое вставить. И где мы еще это новое возьмем? Даже если бы мы могли и старое вынуть. Здесь усилия наши бесполезны, какие бы мы ни прилагали. Но вообще вот в этой операции, такой духовно-хирургической операции, которую Бог обещает сделать с нами, наши усилия важны? Важны. Как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем. Можно сказать по-другому, не мешайте. Вот нам приходится прикладывать усилия для того, чтобы не мешать Богу сделать ту операцию, которую Он обещал сделать и которую Он хочет сделать. Я уж не говорю помогать Ему. Здесь мы действительно помочь не можем, но, по крайней мере, мы можем не мешать. Мы можем подчиниться Ему, мы можем довериться Ему, мы можем сказать, Господи, я не знаю, как Ты это сделаешь, но я верю, что Ты это сделаешь. И я не хочу быть Тебе препятствием в этом. Я хочу свое сердце открыть полностью для Тебя, чтобы Ты мог там сделать все, что Тебе угодно. И на самом деле Господь обещает это в нас сделать. Во Христе, если возвращаться к вопросу о борьбе против насильников, да, которые пытаются узурпировать Царство Небес, во Христе мы можем иметь все оружие Божие. В Нем мы можем быть более чем победители. И только объединяя свои немощные силы, свои немощные усилия с Его могучей силой, веруя, следуя за Иисусом Христом, а для этого действительно нужны наши усилия определенные, мы достигнем Царства Славы. Итак, после всех наших исследований, какой из трех вариантов перевода вы считаете наиболее правильным? Все три. Да? Потому что каждый из них раскрывает нам определенные истины. Раскрывает нам определенные истины. Очень важные истины. Но что интересно, если вы заметили, все эти истины, они согласованы между собой. Обратили вы внимание на это? Они не просто в разнобой, как бы истина оттуда, истина оттуда, истина оттуда. Они на самом деле идут в одном пакете, как сейчас говорят, да? Во-первых, Христос говорит нам о том, что наши усилия важны для того, чтобы мы могли войти в Царство Небесное. Почему? Потому что против этого царства и его последователей ведется война врагами не из плоти и крови. Можем ли мы одолеть этих врагов сами? Нет, не можем. Наши усилия в этом направлении бесполезны. Но мы можем направить наши усилия на то, но в другом направлении. На то, чтобы ходить в Иисусе Христе верой. Чтобы доверять Ему. Чтобы доверие Богу, оно это, в этом мире, из-за того давления, которое оказывается на нас, оно не происходит само собой. Оно вырабатывается. Для того, чтобы оно выработалось, нужны определенные усилия с нашей стороны. И тогда наша немощь будет восполнена Его силой. Наша неспособность Его способностью, наш грех будет искоренен, покрыт Его праведностью. И только таким образом мы и можем достигнуть Царства Небесного. И не только мы сами можем его достигнуть, да, но мы можем послужить Божьими орудиями в том, чтобы этого царства могли достичь другие люди. Рассказывают об одном художнике, который нарисовал картину на сюжет из Нового Завета в Евангелии от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. Ну, это не та картина. Я, к сожалению, пытался найти эту картину и в Гугле, и в Яндексе, и везде, где только не искал, но так ее и не нашел. Вот, но я эту историю точно слышал, а здесь я просто картину, которая напоминает об этой истории. Помните, да, эту историю, когда ученики, ловя рыбу всю ночь, не поймали ничего, и к утру прибыли с пустыми лодками, расстроенные, но Иисус Христос воспользовался одной из лодок для того, чтобы рассказывать людям о Царстве Божьем. И потом, когда он закончил этот рассказ, он обращается к Петру и говорит, как улов? Ничего, всю ночь ловили, ничего не поймали. Он говорит, отплыви на глубину и закинь сети. На самом деле рыбу-то ловят ночью, днем она не ловится, днем она вглубь уходит. А это был уже день, поэтому с какой стороны ни посмотри, неудачный улов ночью, неудобное время сейчас. Не должно было это закончиться никаким успехом, вот то, что сказал Иисус Христос. И Петр усомнился, говорит, наставник, мы всю ночь ловили, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Он послушался. Вот заметьте, да, как, для чего усилия надо прилагать-то? Для того, чтобы следовать за Иисусом Христом. И когда они закинули, здесь вот на картине это все наглядно изображено, они уже, написано, не могли вытащить эту сеть, столько в ней была рыба. Сеть даже прорывалась от этого. Так вот, как я уже сказал, это не та картина, к сожалению, не нашел я ту. А здесь я расскажу, может быть, словами смысл этой картины. Этот художник нарисовал учеников, которые это уже на конечном этапе этой истории, когда они сети вот эти полные рыбы пытаются тянуть. Он нарисовал учеников, которые прилагают все свои силы, чтобы вытянуть сети, переполненные рыбой. Но они не могут этого сделать. Сети настолько заполнены рыбой, настолько тяжелы, что ученики, даже прилагая все силы, не могут эти сети сдвинуть ни на сантиметр. Но что нарисовал дальше художник? Он нарисовал Христа, руки которого как бы обнимают руки учеников. И вот благодаря тому, что Христос тянет эту сеть, сеть движется. То есть ученики прилагают все усилия для этого, но их усилий совершенно недостаточно. Но благодаря тому, что к их усилиям недостаточно, эти усилия восполняются усилиями Иисуса Христа, сеть движется. Христос своей могучей силой восполняет немощные силы учеников. Не кажется ли вам, что в исследуемом сегодня тексте, во всех вариантах перевода, Христос говорит нам, может быть, главное, о чем Он говорит, именно об этом. Это единственный путь, идя по которому мы достигаем Царства Небес, прилагая наши немощные усилия для того, чтобы следовать за Христом. Но Христос дополняет, восполняет даже, дополняет нехорошее слово, дополняет это как бы наши усилия плюс усилия Христа. Но дело в том, что наши усилия-то они... При всей их интенсивности они не могут решить эту задачу. Да? Христос восполняет наши усилия своей могучей силой. И следуя за Ним, повинуясь Ему, веря в Него, открывая свою жизнь для Него, доверяя Ему, мы действительно не просто можем достигнуть, а мы обязательно достигнем Царства Славы. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великую благодать, которую Ты явил нам в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Мы были обречены на смерть, потому что грех настолько извратил наши сердца, настолько извратил наши характеры. Он стал самой нашей природой, и избавиться от него сами мы не можем. Но Ты пришел на эту землю, Ты принес свое царство, и Ты благодаря своим усилиям, благодаря своим делам, благодаря своим деяниям, смерти Твоей, Ты можешь теперь пригласить каждого человека стать гражданином этого царства. Помоги нам, Господи, если мы еще не приняли это приглашение, принять его, потому что те пути, которые кажутся нам в этом мире прямыми, на самом деле ведут нас к смерти. И только тот путь, который Ты предлагаешь нам, он ведет нас к жизни вечной. Поэтому помоги нам, если мы еще не встали на этот путь, помоги нам встать на него. Если мы уже встали на этот путь, то, Господи, дай нам сил. Наших сил совершенно недостаточно, чтобы противостоять тому давлению, той войне, тому насилию, которое ведет против нас царство тьмы. Но, Господи, Твоя сила преизбыточествует. И мы просим, поддержи и подкрепи нас, чтобы мы могли идти по Твоему пути, чтобы мы могли дойти до Царства Славы, до которого Ты обещаешь нас довести. Мы сами никогда этого сделать не сможем, но то, что невозможно для нас, возможно для Тебя. И помоги нам, Господи, не только самим дойти, но дай нам также сил, веры, и используй нас как свои орудия для того, чтобы и других людей привлекать на этот путь, чтобы они могли тоже свернуть с путей этого мира, ведущих к смерти, и встать на путь Твой, который ведет к жизни и жизни вечной. Благослови, Господи, Церковь Твою. Помоги, чтобы Слово Твое распространялось по всему лицу земли, чтобы многие еще люди могли, услышав его, принять и обрести Твое спасение. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.